эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Трагедия в российской Казани поставила вопрос о пагубном влиянии интернет-контента. Об этом заявил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, а спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил обсудить варианты, как уйти от анонимности в интернете. В результате нападения на школу в Казани на этой неделе, напомню, погибло 9 человек. Подозреваемый 19-летний парень, бывший ученик этой школы, на фоне трагедии в России обсуждают теперь варианты ужесточения правил владения оружием и усиление охраны школ. Что предлагают российские чиновники, как отреагировали на происшествие в российской Казани в аннексированном Крыму, и можно ли предотвратить подобные трагедии, усилив контроль, в частности, за поведением в интернете несовершеннолетних. Поговорим в эфире Радио Крым Реалии. В студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире утром с 8 до 9 часов утра, днем с часу до 2 и вечером с 18 до 19.00. В эти промежутки времени у вас есть возможность позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044 490 2905. Номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, у нас доступны прямые видеотрансляции наших эфиров на YouTube-канале Крым Реалии, на Facebook страница Крым Реалии. Заходите, оставляйте свои комментарии, вопросы. Будем озвучивать, если будут по теме. Итак, суд в Казани арестовал на 2 месяца Ильназа Галевиева, которого обвиняют в стрельбе в гимназии номер 175. Следственный комитет России предъявил ему обвинение по статье об убийстве. Напомню, что в результате стрельбы, которую открыл в школе Галявиев, погибли 9 человек, больше 20 пострадали. Как передает телеканал «Настоящее время», на суде Ильназ Галявиев признал свою вину. Пострадавшему 19 лет, он раньше учился в этой школе, но последние 4 года проходил обучение в колледже, из которого недавно был отчислен. По данным Следкома России, Галявиев на учетах у врачей ни у психиатра, ни у нарколога не состоял. Трагедия в казанской школе, напомню, что это Республика Татарстан, в России спровоцировала в средствах массовой информации аналогии с нападением на политехнический колледж в Керчи осенью 2018 года. Напомню, что тогда студент этого же колледжа Владислав Росляков, по версии следствия, по крайней мере, устроил взрыв и открыл стрельбу. 21 человек погиб, в том числе и сам Владислав Росляков, а больше 70 человек получили ранения. В эфире сегодня мы поговорим о том, что изменилось в Крыму после трагедии в Керчи в 2018 году, а также обсудим меры, которые на фоне нападения в Казани предлагают российские власти. В случае их согласования эти меры коснутся и аннексированных Крыма и Севастополя. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Конечно, вы можете, в принципе, делиться своими впечатлениями, да, от происшествия в Казани на этой неделе. Но вот конкретный вопрос, что, по вашему мнению, является причиной таких трагедий, и реально ли их предупредить, да, как это можно сделать, и, ну, возможно ли это сделать, например, ограничивая поведение, возможности, да, какие-то молодежи в интернете. Трагедия в российской Казани, которая произошла на этой неделе, снова поставила вопрос о пагубном влиянии интернет-контента на воспитание современной молодежи. Об этом заявил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Давайте послушаем.
Сегодня цифровые технологии, которые, с одной стороны, да, это прогресс, а с другой стороны, это доступность, вседозволенность, можно так сказать, любой информации, в том числе и агрессивной, вызывающей, то есть как бы определенные посылы и так далее. Но это вопрос, касающийся всех органов власти, законодательных, исполнительных, я имею в виду с точки зрения формирования нормативной базы, законодательства, которое все-таки позволит ненужный контент, который, к сожалению, зачастую привлекает нашу молодежь, отсекать.
Итак, начнем с мер, касающихся регулирования интернета. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин написал в своем телеграме, что, цитирую, «звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, как считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», считает Вячеслав Володин. Председатель Нижней палаты Российского парламента считает, что новые технологии, включая интернет, интернет принесли не только прогресс, но и, цитирую, проблемы, ставшие серьезной угрозой, особенно для детей. Увидев эту опасность, тут я цитирую Вячеслава Володина, мы внесли изменения в законодательство, чтобы подростки не попадали в сети разного рода интернет-сообществ, искажающих реальность, доводящих до насилия и суицида. Но принятых мер, по мнению Володина, явно недостаточно. Трагедия в Казани подтверждает это. Конец цитаты. Ну вот интересно, конечно, согласны ли вы с тем, да, что усиление таких мер может как-то повлиять на безопасность, в том числе вот в учебных заведениях. За усиление контроля в интернете выступил представитель Астраханской области в Совете Федерации России Александр Башкин. По его мнению, целесообразно подумать о распространении на них, на социальные сети, имеется в виду понятие «желательный» и «нежелательный» контент. Кроме того, ввести уголовную ответственность за героизацию преступников и преступлений, предлагает уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Давайте послушаем ее комментарий в эфире телеканала «Настоящее время».
Введение уголовной ответственности за героизацию преступников и преступлений. Буквально недавно, как уполномоченная по правам ребенка, я выступила с этой инициативой. Были направлены соответствующие обращения во все органы. Далее предлагала я от имени нашего аппарата уполномоченного запретить пользование соцсетями всем до 14 лет, а с 14 до 18 пользоваться исключительно с письменного согласия родителей.
Напомню, что это уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Что касается вот этих ограничений на пользование соцсетями, то Волынец признает, что данная мера сейчас по техническим причинам не может быть реализована, но это, цитирую, дело политической воли. К нам присоединяется в прямой эфир Саркис Дорбинян, эксперт российской неправительственной организации «Роскомсвобода». Саркис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Согласны ли вы с тем, что частичная ответственность за подобные происшествия, в частности, нападение на школу в Казани, лежит на интернете, на социальных сетях?
Ну, это, знаете, как всегда, во всем вине интернет, да, во всех грехах. И понятное дело, что попытки обвинить интернет в распространении всего вида насилия, терроризма и противоправная информация уже продолжается давно, и тренд уже давно продолжается по закручиванию гаек в интернете, поэтому множество законов, которые были приняты, как раз направлены на это, и то, что мы слышим сейчас, это продолжение этого тренда по возложению ответственности на информационных посредников за все то, что происходит в их сетях. Хотя, конечно, это абсолютно не является панацеей в части предотвращения преступлений в реальной жизни.
Саркис, вы пропадаете у нас куда-то, если у вас есть возможность остановиться немножко громче, говорите. Вот вопрос в продолжении того, о чем вы сказали. Ведь существует уже определенный ряд полномочий у российских силовиков, у Роскомнадзора, да, так или иначе контролировать интернет. Но мы видим, что в случае, например, с нападающим на школу в Казани, ну, вероятно, вот эти полномочия не помогли. Вообще, реально ли как-то предупреждать? Предупредить, да, какие-то планы молодого человека, скажем так, совершить вооруженное нападение на учебное заведение? То есть это как-то вообще, ну, возможно ли проследить в сети?
Ну, слушайте, уже правоохранительные органы заказывают достаточно много, мы видим, госконтрактов по поставке программного обеспечения, которое бы отслеживало бы активность пользователей в соцсетях. В основном это ПО используется для привлечения к ответственности за нелегальные онлайн-публикации, будь то оправдание терроризма или разжигание ненависти или вражды. Но, конечно, все они работают по понятным алгоритмам, они еще по ключевым словам. И, конечно, ключи не дают нам полного понимания, потому что ключи, слово там бомба и оружие может использоваться в совершенно разных контекстах. Это не значит, что человек имеет какое-то отношение к террористической деятельности, чтобы его брать на карандаш. При этом он может создавать какую-то активность, которая не попадет в зону видимости или вообще не пользуется соцсетями. Например, что нам известно про этого террориста, что он создал определенную группу в Телеграме, но в связи с малочисленностью она никакого интереса не представляла, и, конечно, никто ее не мониторит, потому что, как правило, мониторятся ВКонтакте, российские социальные сети, где алгоритмы более понятны и где искать такой вид контента проще. Хотя, опять же, это не говорит о том, что количество преступлений, связанных с незаконными публикациями, стало меньше. И наоборот, мы видим динамику, что число их растет, а значит, подобные инструменты действительно помогают деле борьбы с противоправным контентом.
Есть уже несколько мер, которые были предложены представителями российских властей, да, это вот, как сказал Вячеслав Володин, уменьшить анонимность в интернете, есть уже предложение вот эту уполномоченной по правам ребенка в Татарстане вообще ограничить использование подростками соцсетей, например, есть такое вот введение предложения ввести понятие желательный и нежелательный контент, и я так понимаю, уже отталкиваясь от этих понятий, регулировать тот или иной контент. По вашему мнению, ну, что из этого могут ввести реально, да, ну, возможно, используя ту техническую базу, которая в России уже есть? И второй момент, по вашему мнению, есть ли какие-либо меры, которые можно предпринять в интернете, да, целесообразно предпринять в интернете для того, чтобы избежать вот таких трагедий?
Давайте начнем сначала, да, насчет попытки деанонимизировать пользователей сети интернет. Российские власти уже давно начали заниматься этой историей. Я даже напомню, что 4 года назад был принят закон об обязательной идентификации в мессенджерах через абонентский номер мобильного оператора. Только этот закон абсолютно не работает до сих пор. И, конечно, любую попытку вот этой массовой деанонимизации следует воспринимать как серьезное наступление на фундаментальные права человека. Потому что и Организация Объединенных Наций, и Европейский суд по правам человека говорят в один голос, что право на анонимность – это базовое право человека, которое позволяет ему, особенно в сложных социальных и политических условиях, людям выражать свое мнение и реализовывать право на свободу слова. Поэтому лишение анонимности насильно – это абсолютное зло, по которому, конечно, ни в коем случае не стоит идти. Все остальные меры, которые сегодня предлагаются, да, это тоже, мне кажется, более популистские меры, потому что, конечно, заставить все интернет-компании работать по российским правилам, будь то Reddit или Twitter или другие, не получится. При этом, конечно, пользователи, которые являются совершеннолетними, например, родители, могут регистрировать аккаунты для своих детей. И в таком случае никакое ограничение в этом плане тоже не будет эффективно работать.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Саркис Дарбинян, эксперт российской неправительственной организации «Роскомсвобода». Мы сегодня в нашем эфире отталкиваемся от нападения на школу в Казани, да, и от тех мер, которые теперь предлагают российские чиновники ввести как реакцию на нападение 19-летнего парня на школу в Республике Татарстан. В результате этого нападения, напомню, погибли 9 человек, и сейчас нападавший, он находится под арестом на ближайшие 2 месяца. Зовут его Ильназ Галевиев, и ранее он был учеником школы, на которую совершил нападение. Я спрашивала вас о том, как вы считаете, что является причиной таких действий молодых людей. Несколько комментариев у нас под YouTube-трансляцией. Ставят под сомнение то, что виноват интернет. Пишут, интернет виноват, не милитаризация. И тут цитата, оскотинивание населения властями, а интернет. Это, видимо, такая іронія. Є такий коментарій, в усьому винне середовище, в якому ростуть діти. А є коментарій у нас такий під Facebook-трансляцією, пише наша слушательниця Ельміра Мустафаєва. А хто производитель цих ігор танчики? Там все мужське населення просиживает, играют, стреляют. Да, вот, к слову, как вы считаете, комп'ютерні ігри влияють ли они на психіку? Да, вот є такі предположения, що можуть вони на градус агресії в обществі влиять. 19-летний Ильназ Галевиев, подозреваемый в массовом убийстве в школе в Казани, за 20 минут до нападения на учеников и учителей создал телеграм-канал, где упомянул о своих планах. Об этом сообщил основатель мессенджера Телеграм, Павел Дуров. На момент совершения нападения в канале был ровно один участник, сам его создатель, цитирует Дурова интернет-издание «Медуза». За 15 минут до нападения стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Дуров отметил, что первые жалобы на этот телеграм-канал стали поступать уже после того, как нападавшего задержали полицейские. По мнению Павла Дурова, даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех телеграм-каналов в реальном времени, едва ли, цитирую, они бы успели предотвратить трагедию за столь короткое время. Нужно признать, полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Конец цитаты. Об этом основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров сообщил на своем, собственно, Telegram-канале. Напомню, что у вас есть возможность или позвонить к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, или же оставить свои комментарии под YouTube или Facebook трансляции. А к нам в эфир присоединяется Алина Элефтерова, украинская консультантка по цифровой безопасности по Skype. Алина, добрый вечер.
Доброго вечора, вітаю. Дякую дуже за запрошення. В першу чергу я хочу сказати, що те, що відбулось у Казані, це велика трагедія. І я співчуваю сім'ям та друзям травмованих і загиблих. Взагалі, кого торкнулось це, тому що підліткова смерть, смерть дітей – це завжди дуже велике випробовування для всіх, і в тому числі для держави, як для органу, який має забезпечувати безпеку цих людей. Ви вже процитували заяви деяких російських політиків, і я також вже їх бачила, стосовно того, що у всьому, звичайно, винний інтернет, у всьому, звичайно, винні комп'ютерні ігри. На жаль, цей наратив час від часу звучить не тільки в Росії, також він повторюється і в Україні. Звинувачувати соцмережі та якісь деструктивні чати або ігри на кшталт синього кута. Це дуже просто і дуже популярно, але проблема набагато складніша. І ви цитували Павла Дурова, власне, він сказав, що на момент створення телеграм-каналу у хлопця був тільки один підписник, і він його використав саме як, скажімо, ділянку для того, щоб залишити свою якусь предсмертну там записку. Тобто він не вів якусь екстремістську діяльність. І наскільки я знаю, я читала повідомлення російського Інтерфаксу, що його джерела повідомили, що цей хлопець не був учасником жодних екстремістських груп, а також будь-яких інших спільнот, які мали якийсь деструктивний або небезпечний контент, якщо ми можемо його так назвати. Звичайно, що інтернет, як і персональні комп'ютери у вільному доступі, це досить молоде явище і у світі в цілому, і інтернет дуже впливає на настрої, на комунікацію. Населення соцмережі час від часу використовують як потужний інструмент пропаганди, але важлива теза, яку я хочу сказати, що інтернет не є причиною всього зла на планеті Земля. Деструктивний контент, який би він не був жахливий, не може стати причиною для того, щоб людина просто так ні з того, ні з сього щось взяла і зробила. Якщо ми там пограємо в якусь відеогру, я перепрошую, я навіть записала собі цитату пана Олександра Башкіна, там, де він висловився про комп'ютерні ігри, він зазначив, що в цих іграх літають ошметки м'яса, літять бризги крові, сплошне насилля. Якщо ми навіть пограємо в такі ігри, які справді можуть бути жорстокими, якщо у нас все нормально у інших сферах життя, то навряд чи ми підемо і вчинимо щось, що схоже на цю гру. Так? Якщо ми дивимось новини, де бачимо якісь трагедії, знову ж таки, ми не робимо ці трагедії потім самостійно. На жаль, після таких історій, які пов'язані от саме зі смертю дітей, підлітків або будь-якою їхньою небезпекою, знову ж таки, ідуть оці тези про те, що в цьому винен інтернет. Я хочу сказати, що це не так. Але інтернет і деструктивний контент може стати тригером для того, щоб людина втілила у життя якийсь задум, який в неї вже до цього був.
Аліна, вот я хочу вас в этой связи спросить, потому что не так много у нас времени, но интересны какие-то, возможно, практические ваши советы. О чем нужно помнить детям и их родителям, если мы говорим о том, что дома есть компьютер, да, у всех уже есть почти смартфоны, на что нужно обращать внимание и нужно ли родителям предпринимать попытки как-то ограничить доступ к интернету?
Так, дивіться, от питання цензури, по-перше, цензура не має взагалі ніякого сенсу, точно так же, як і заборона дітям реєструватись у соцмережах. По-перше, у багатьох соцмережах вже діє таке вікове обмеження з 14 років, з 13-14 років зазвичай можлива реєстрація. Про що можна говорити з дітьми, коли ви видаєте їм перший гаджет? По-перше, говорити про те, що вони можуть там побачити контент, який не відповідає їхньому віку. Вони можуть там побачити порнографію, якусь там рекламу зброї, наркотичних засобів або, можливо, цигарок. Про це треба говорити, пояснювати, як це працює, що це таке, чому це не треба пробувати. А друге, що треба обов'язково сказати, це про проблеми, з якими вони можуть стикнутися. Це так званий секстинг. Важливо пояснити, що дитина не має надсилати свої якісь інтимні фотографії іншій людині, якщо вона, наприклад, просто таким чином хоче пофліртувати. Краще пояснити, що фліртувати треба іншим чином, і пересилання якихось таких інтимних фотографій незнайомцям може бути просто небезпечне для неї потім. Поговорити обов'язково про деструктивні так звані спільноти, що це взагалі за явище, звідки воно взялося. Воно взялося у 2016 році також із Росії після розслідування російської журналістки для Нової газети про синіх китів, так званих, сказати, що існують спільноти, які розповсюджують мову ненависті, ворожнечі, які можуть закликати до якихось дій. Головне – виховати у дитини критичне ставлення до контенту, щоб вона розуміла, куди вона йде, що вона може побачити і як їй коректніше відреагувати. І, звичайно, краще створити таку, знаєте, дружню атмосферу між дитиною та дорослим, щоб не було такого, що у дитини є якісь проблеми в її інтернет-житті, і вона не йде до дорослого про це розповідати, а переживає їх самостійно, наприклад, тому що вона боїться, що її накажуть, в неї відберуть гаджет тощо. Також треба зазначити, що у інтернету є така цікава функція, він дегуманізовує співрозмовника. Коли, наприклад, одна із причин кібербулінгу – це коли ми там пишемо якийсь образливий коментар, в цілому людина будь-яка, вона не бачить реакції свого співрозмовника, вона взаємодіє тільки з текстом. І дуже часто можна втратити оцю межу і зайти занадто далеко. І варто наголосити дитині, що інтернет має таку штуку, що він може дегуманізувати співрозмовника. Ти завжди спілкуєшся в мережі з кимось іншим. Це завжди жива людина. Скоріше за все, якщо це не бот і не фейк. Але, скоріше за все, це жива людина. Відбирати гаджети я не вважаю за необхідне, тому що ми ніколи не знаємо, чи є у дитини інший телефон, чи не користується вона телефоном друга або подруги, або навіть тим самим комп'ютером в школі, де вона вчить інформатику. Тобто в цьому немає сенсу, краще будувати дружні стосунки, говорити про критичне мислення, виховувати критичне ставлення до контенту, обов'язково пояснювати, як працює мережа, і самому розібратися в першу чергу для себе, як це працює і навіщо ви взагалі реєструєтесь у тій чи іншій мережі.
Спасибо вам большое. С нами по скайпу была Алина Елефтерова, украинская консультантка по цифровой безопасности. Напомню, что мы сегодня в нашем эфире обсуждаем те меры, которые озвучивают сейчас на фоне нападения в Казани на школу российские чиновники. Эти меры в случае принятия могут распространиться и на аннексированные Крым и Севастополь. Начали мы с новостей, связанных с усилением контроля в интернете. Обсуждаем, насколько это целесообразно. Ну вот Алина упомянула о том, что нужно строить доверительные отношения между родителями и детьми, да, между, возможно, учителями и детьми. Об этом 12 мая в эфире радио «Крым Реалии» говорила и украинский психолог Елена Лещинская. Она тоже говорила о том, что это очень важный момент, чтобы ребенок имел возможность поделиться с родителями чем-то, что его или ее беспокоит. Кроме того, 12 мая в эфире у моего коллеги Сергея Макрушина была на связи эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова. Ковалева. И в комментарии нам она сказала о том, что, по ее мнению, одной из главных причин подобной жестокости молодых людей вполне может быть милитаризация образования в России, аннексированных Крыму и Севастополе.
Коррупция, действительно, и массовая милитаризация сознания детей, а в Российской Федерации процветает и то, и другое. Никто не думает о том, как вся вот эта военщина, которая там разводится постоянно, влияет на мозги детей. Российская Федерация сейчас внушает своим детям с детского садика то, что все проблемы свои можно решить с помощью оружия. Этому есть огромное количество подтверждений, которые мы постоянно фиксируем. Дети все это видят, слышат, и поэтому для них взять в руки оружие и что-то там кому-то показать, доказать — это абсолютная норма. Их воспитывают, что они победители в войне. И они ходят в военной форме. Вот вы видели сейчас 9 мая, что происходит, да? Дети находятся в состоянии стресса, потому что пропаганда массовая внушает, что они живут в окружении врагов. Поэтому, если у человека не в порядке с психикой, эта естественность еще сильнее влияет. Если у него какие-то проблемы в семье, да, конечно, ему захочется, может быть, сделать такой какой-то ужасный поступок.
Согласны ли вы с мнением представительницы Крымской правозащитной группы? Пишите нам в комментариях под YouTube, Facebook трансляции или же звоните 8 800 10 06 926. После небольшой паузы поговорим о безопасности в учебных учреждениях.
Я крымчанин.
Я из Феодосии.
Я из Инкермана.
Я из Симферополя.
Я из Керчи.
Каждый день мы и еще десятки крымчан работаем для того, чтобы вы знали правду.
Правду о том, что на самом деле происходит в Крыму.
В нашем Крыму.
Если для тебя это тоже важно.
Если ты хочешь знать больше.
Если тебе нужны разные мнения.
Хочешь услышать то, о чем молчат другие.
Подпишись на канал Крым Реалии прямо сейчас.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». В студии работает Елена Римовская. На фоне нападения в Казани на этой неделе в разных регионах России, а также в аннексированных Крыму и Севастополе, должны были усилить контроль за безопасностью в школах. О том, как выглядит система безопасности в школах Крыма на данный момент, рассказала в комментарии «Крым-24» подконтрольной России министр образования Крыма Валентина Лаврик.
Установили тревожные кнопки, актуализируется паспорт безопасности ежегодно, и каждое учебное заведение самостоятельно анализирует те условия, в которых они находятся, то ли это сельская местность, то ли это городская местность, анализируется ситуация, ну и, конечно, по возможности обеспечивается видеонаблюдение, обеспечивается контроль доступа через СКУД и, конечно, физическая охрана.
На фоне нападения на школу в Казани в России председатель общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена предложил передать охрану школ в ведение Росгвардии или других правоохранительных структур. В ответ на это глава Росгвардии Виктор Золотов сказал, что у ведомства не хватит численности сотрудников и финансирования для охраны образовательных учреждений.
На сегодня, допустим, средняя стоимость охранных услуг в месяц одного поста составляет 134 тысячи. Рублей. Кроме технической и физической охраны, там невозможно больше не осуществить никакую защиту школ. Мы не можем поставить там ни Росгвардию, ни сотрудников небесной охраны. Для этого нам потребуется еще несколько армий, численность и финансирование, естественно, намного больше, чем его требует частное охранное предприятие.
Мы решили поинтересоваться непосредственно у человека, который работает в школе, да, возглавляет школу. Ну, реально ли, чтобы система безопасности в учебном заведении могла повлиять на таких людей, которые планируют совершить нападение, массовое убийство? К нам присоединяется в эфир Ольга Алексеевна Тимошенко, директор школы номер 309 в Киеве и бывший директор школы номер 13 в Евпатории. Ольга Алексеевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот как вы считаете, реально ли обезопасить как-нибудь учеников от человека, который с оружием приходит в школу? Что для этого можно сделать? Возможно, действительно должны быть там представители полиции или вот таких структур, как в России, Росгвардия, да? Вот объективно в данном случае что может зависеть от системы безопасности школы?
Ну, понятно, что есть во всех книжках, во всех школах установлены тревожные кнопки и видеокамеры. Но вы понимаете, что люди, если внезапно кто-то придет, не успеет даже отреагировать, нажать эту кнопку, потом очень долго ждать этот наряд полиции, когда он приедет. За это время человек, который решил совершить террористический акт, он, конечно, много беды уже может наделать. Поэтому, конечно же, муниципальная охрана – это то, что должно быть в каждой школе и в каждом детском саду. Потому что, ну, вахтеры в основном в детском саду – это женщины такого возраста уже, женщины, которые не смогут, наверное, остановить человека, который решил нападать. Поэтому муниципальная охрана, она, это уже проект в Киеве есть, и несколько школ в этот пилотный проект попали, и такая муниципальная охрана уже работает, и это очень действенно. Остальные школы решают пока эти вопросы за счет там благотворительных фондов, за счет оплаты родителей. Все равно есть охранные фирмы, которые охраняют школы, практически все. Вот, ну, как говорится, береженного Бог бережет.
Что еще касается вот непосредственно работы с учениками? Мы знаем, что нападавший на политехнический колледж в Керчи был непосредственно студентом этого колледжа. Вот в случае с нападающим на школу в Казани, речь о человеке, который тоже до недавнего времени в колледже учился. Как вы считаете, вот может ли непосредственно учебное заведение, где человек учится, определить потенциально опасную потенциально опасное поведение человека, да, что вот несовершеннолетний или молодой человек может готовиться к такому преступлению?
Конечно, может. Мы же видим детей 7-8 часов в день. Конечно же, можем определить склонность ребенка к определенной агрессии или ребенка, которому тяжело находиться в социуме. Конечно же, можно, и родители могут это определить, и ведь все эти страницы, все сетях, это же не есть секрет. Но, тем не менее, я думаю, что есть у нас киберполиция, которая должна тоже отслеживать подобные ситуации. Вот. Но я думаю, что любая школа, любой директор, любой педагог знает о таких детях и в своем классе, и в своей школе. Другое дело, что это бывают заболевания, которые иногда прогрессируют неожиданно совершенно, да, или вследствие каких-то лекарств неправильно принятых или вследствие какого-то заболевания прогрессирующего. Но, тем не менее, можно определить таких детей. Ну, а дальше что с ними делать? Ведь этот ребенок закончил уже школу.
Поняла. Спасибо вам. Да, спасибо вам большое. Это была Ольга Тимошенко, директор школы номер 309 в Киеве, бывший директор школы номер 13 в Евпатории. И материал под названием «Как защитить детей? Что думают крымчане о безопасности в школах?» читайте на сайте Крым Реалии. Стоит рассказать еще вот о чем. 12 мая, на следующий день после известий о нападении на школу в Казани, в Татарстане, в аннексированном Крыму, российские силовики сообщили о задержании мужчины, в социальных сетях о якобы готовящемся теракте в школе. По данным интернет-издания «Крыминформ», после задержания мужчина пояснил, что таким образом хотел проверить работу правоохранительных органов. Ну вот, 14 мая суд в Крыму отправил этого мужчину под домашний арест. И есть также новость из аннексированного Севастополя. 13 мая телеканал «Крым-24» сообщил со ссылкой на свои источники, что якобы в этом городе задержали 22-летнего мужчину, у которого обнаружили части огнестрельного оружия, патроны, самодельный пистолет. И вот пишут о том, что якобы тоже он мог готовиться к нападению в том же образовательном учреждении, но эта информация пока не подтверждена из других источников. Просто вот вижу такую новость на сайте Крым-24. Мы сделаем небольшую паузу, продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». В студии работает Елена Римовская. Мы обсудили в нашем эфире уже на фоне нападения в Казани, в Татарстане, предложение российских чиновников ограничить пользование интернетом для молодых людей. Кроме того, обсудили мы предложенные меры по усилению безопасности в учебных заведениях. И вот уже под конец нашей программы мы поговорим о предложениях, которые прозвучали в России и могут распространяться на аннексированный Крым и Севастополь, касательно правил оборота гражданского оружия на фоне нападения в Казани. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти в этой стране продолжат работу по совершенствованию оборота гражданского оружия. На совещании с Владимиром Путиным 13 мая глава Росгвардии, уже упомянутый Виктор Золотов, представил президенту России предложение по ужесточению требований к получению гражданского оружия, в частности, увеличить возраст для покупки гражданского оружия с 18 до 21 года, медицинские справки получать только в государственных клиниках, вести прохождение курса молодого бойца для получения охотничьего билета. Владеть гладкоствольным полуавтоматическим оружием можно будет после 5 лет владения обычным гладкоствольным. Также желающие получить оружие, это на уровне предложений, сейчас должны проходить психологическое тестирование. Ранее в Росгвардии подтвердили, что нападающий на школу в Казани получил оружие законно. К нам в эфир присоединяется Андрей Крымец, основатель украинского движения владельцев оружия «Твій голос вплине». Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
По вашему мнению и по вашим, возможно, наблюдениям, какая доля ответственности и есть ли она за трагедии, вроде нападения в Казани на этой неделе или в Керчи в 2018 году, на системе оборота оружия?
Ну, смотрите, доля ответственности, безусловно, есть. То есть здесь сложно сказать, ну, нельзя сказать, что 100% ответственность лежит на такой системе, поскольку даже в самой нормальной системе по контролю за оборот оружия в любом случае могут быть такие эксцессы, как совершенно некогда здоровые люди, приобретшие себе оружие на совершенно законных основаниях, совершают вот подобные немотивированные иррациональные поступки, да, в силу каких-то жизненных обстоятельств или там изменения мировоззрения и так далее. То есть от этого не застраховано, это жизнь. С другой стороны, безусловно, на системе по контролю за оборотом оружия, безусловно, лежит... В любом случае, это должна быть до момента, пока такие ситуации являются девиацией, да, то есть отклонением краткосрочным от нормы, как бы мы никуда от них не денемся. Но это не должно становиться системой. И система по контролю за оборотом оружия, одна из основных их целей как раз является минимизация подобных случаев, чего мы, в общем-то, и не видим. То есть на протяжении многих лет, десятилетий органы, которые фактически на которых положена ответственность там в России, в других странах, ну в частности в странах там бывшего постсоветского союза, да, положена прямая ответственность на создание эффективной системы по контролю за оборотом гражданского оружия, они фактически ничего не делают.
То есть, почему так?
В некотором смысле есть очень много причин. Одна из причин это в некомпетентность. То есть они не знают, что делать. Еще одна из причин это в некотором смысле постсоветское сознание, в котором решение любой проблемы является запрет последствий этой проблемы. То есть, где-то кто-то пострелял из оружия, давайте запретим оружие. Вот. Подобный подход работает немножко странно, поскольку и немножко двойные стандарты делают, потому что соответствующие органы там после каждого ДТП, например, не пересматривают правила и не ужесточают правила дорожного движения, а вот с оружием почему-то так. Третья причина является то, что в головах обычных граждан тема оружия вызывает весьма, скажем так, весьма спорная реакция, поскольку все, что связано с оружием, чисто инстинктивно там люди связывают со смертью, да, там с какими-то...
С опасностью как минимум.
Да, с какой-то опасностью. То есть это низкая, я бы назвал это низкой оружейной культурой. Есть, безусловно, фактор того, что многие ответственные органы, как то правоохранительная система, там органы правоохранительной системы, в некотором смысле даже заинтересованы в сохранении такого статуса кво, который показывает их необходимость, их незаменимость и оправдывает, собственно, трату огромных бюджетных средств на содержание огромных там фактически в некоторых смыслах карательных машин, там таких как Росгвардия, полиция и так далее. Вот, то есть причин очень много, и сказать, какая из них основная, очень сложно. То есть эти причины по-разному влияют на эту ситуацию. И, безусловно, точно так же влияет причина совершенно извращенного понимания о том, как вообще работает оружие и как вообще, кто такие люди, владельцы оружия. То есть вот говорят, там какой-то сумасшедший парень, да, пострелял ребят в школе, это действительно трагедия, и что собираются сделать люди, которые умеют только запрещать? Они собираются еще больше закрутить гайки и разрешить оружие. Могут эти люди ответить на вопрос, что было бы, если бы, например, в школе была вооруженная охрана, и, например, у учителей, как в некоторых американских штатах после известных событий, учителям разрешалось бы носить короткоствольное огнестрельное оружие с собой в класс? То есть сколько бы секунд мог этот ребенок-стрелок ходить по школе и расстреливать людей? То есть об этом никто не говорит. Но все ответственные граждане, которые, ответственные, да, там органы, которые ответственны за этот вопрос, они нагнетают истерию, они говорят, вот, надо оружие запретить, это кошмар, это просто трагедия. Конечно, это трагедия, просто нужно решать эту проблему с холодной головой.
У нас остается не так много времени. Хочу успеть, попрошу вас оставаться с нами на линии. Думаю, успеем еще кратко это обсудить. Вот интернет-издание «Медуза» на этой неделе подготовило материал под названием «После массового убийства в техникуме в Керчи в 2018 году власти уже обещали ужесточить правила оборота оружия. В итоге их решили даже смягчить для соблюдения баланса интересов». И «Медуза» пишет о том, что правила хранения оружия в итоге так и не ужесточили. Возраст для покупки оружия не только не повысили, но могут еще и снизить. Наказание за нарушение правил ношения оружия тоже не ужесточили. Это несколько из перечисленных пунктов. У меня к вам, Андрей, вопрос. Вот из того, что мы обсуждали сегодня в нашем эфире и по линии ограничений в интернете, и по линии ужесточения системы безопасности в школе, и сейчас по линии системы оборота оружия, получается так, что вот то, что случилось в Казани, то, что случилось в Керчи в 2018 году, но это такой случай один на миллион. Тем не менее, если говорить о системе оборота оружия, есть ли какая-либо мера, которая, по вашему мнению, могла бы помочь предотвратить тот факт, чтобы человек потенциально опасный получил оружие?
Смотрите, предотвратить на 100% нет. Это, к сожалению, скорее всего, невозможно. В стране, в которой можно купить любую справку и в которой можно там за взятку получить любое разрешение, это... к сожалению. Это в более цивилизованных странах сложно сделать. Здесь все, что может быть сделано, это уменьшение количества таких случаев, то есть это работа разрешительной системы на, ужесточение лицензионных условий, например, для каких-то органов, которые выдают такие справки. Это ужесточение требований ответственности, например, для психиатров, которые пропускают откровенных психов пропускают к разрешению на оружие. Вот. Но опять же, мы говорим о реалиях, да, о реалиях страны, где все продается. Поэтому здесь очень сложно что-то сказать. Безусловно, и куда двигаться и над чем работать, есть мировая практика, но она у нас кладется на наши реалии. И здесь кто победит?
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Андрей Крымец, основатель украинского движения владельцев оружия «Твій голос вплине». Я напомню, что в нашем эфире сегодня мы отталкивались от трагедии в Казани, в Республике Татарстан, в России, где 19-летний парень открыл стрельбу по школе. Сам он в этой школе учился 4 года назад. В результате погибло 9 человек. Более 20 получили ранения. Многие проводят параллели с происшествием происшествием, да, с трагедией в Керчи в 2018 году, когда в результате нападения на колледж погиб 21 человек. Ну вот у нас есть в комментариях люди, которые, в принципе, ставят под сомнение версию непосредственно российского следствия. Есть вот такой у нас комментарий. «Не міг один хлопець наробити стільки шкоди в школі Казані, так само, як і раніше у Керчі». Ну, вот ждем результатов расследования. Пока же мы обсуждали те меры, которые обсуждают сейчас на уровне российского руководства, на уровне российских регионов. И меры эти в случае согласования могут распространяться, да, в силу аннексии Крыма России и на аннексированные Крым и Севастополь. Эти меры касаются потенциального ограничения или же ужесточения за контроля за молодежью в интернете. Мы также говорили о том, что обсуждается возможность усиления охраны образовательных учреждений, ну и предложены варианты, как ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия. Будем смотреть дальше, как будут развиваться события, и вас обязательно информировать. Я напомню, что у вас есть возможность быть в курсе всех самых важных последних новостей на сайте Крым.Реалии. Заходите, мы же к вам вернемся в прямой эфир в понедельник в 8 часов утра. Я Елена Римовская, прощаюсь с вами, до свидания.